о событиях невероятных. Репортаж 32.
Посмотрите, что за странные манипуляции производит птица-секретарь.
По-моему, она натягивает полотнище. На нем какие-то буквы.
Да, да-да, это лозунг. Во всеоружии встретим... Ах ты, какая жалость, дальше ничего не видно.
Любопытно, кого или что коаповцы собираются встретить во всеоружии?
Ну, надеюсь, сейчас узнаем.
Птица-секретарь. Подтяните еще немного нижний край плаката. Так, хорошо, спасибо. Открываю очередное заседание Комитета охраны авторских прав природы. Как вы уже догадались по этому лозунгу, сегодняшнее заседание мы посвятим проблемам подготовки к зиме. Вступительное слово предоставляется гепарду.
Да что твой гепард о зиме-то знает, кашалот? Живет он в Африке, он и не нюхал зимы-то нашей.
Я ознакомился с зимой по литературе, сова. Очевидцы сообщают, что зима – это далеко не лучшая часть года. Проведенный мной массовый опрос животных позволил установить, что проблема зимы делится на проблему голода и проблему холода.
Ну, я-то пиши и зимой не обижена. Мыши полевки и зимой не спят.
А те, кто зимой не может найти пищи, сова, либо запасают ее летом, либо накапливают жир и всю зиму спят, расходуя этот жир. Избавиться от холода еще проще. Нужно утеплить свою одежду или свой дом. Первая задача решается отращиванием либо густого и длинного меха, либо, так сказать, теплой подкладки, а именно толстого слоя подкожного жира, как, например, у нашего любимого председателя.
Да-да, как у меня.
Вторую задачу можно решить, либо утепляя жилище, либо помещая его под землей, где температура не опускается слишком низко. Видите, дорогая сова, я так хорошо изучил материал, что могу написать диссертацию.
А по-моему, самый разумный способ подготовки к зиме для тех, кто живет в холодных краях, это перебираться на зиму в теплые и сытные края. Ну, как это делают перелетные птицы?
А я считаю, что это позор. Позор покидать родные края хотя бы и на зиму. Предлагаю тех, кто удирает от зимы на юг, заклеймить как дезертиров.
Что? Ну, спасибо, рак. Дожил я. Меня, не жалеющего сил и времени на руководство коапом, заклеймить дезертирством?
Как же вам не стыдно, рак?
Я всегда думал, что с таким слоем подкожного жира вам никакой холод не страшен, уважаемый дезертир.
Что?
Простите, председатель.
Да, мне не страшен холод. Но да будет вам известно, что я отправляюсь на юг зимой вслед за моими друзьями-кальмарами.
И вы так добры к ним, что многие кальмары находят приют в вашем желудке.
Да-да, всегда находят. Кроме того, зимой в теплых водах рождаются наши дети. Я и сам там когда-то родился.
Это было величайшее событие в истории нашей планеты.
Вот именно. Спасибо, гепард. Вы, как всегда, находите нужные слова. Да, я зимую в субтропических водах и горжусь этим. И другие киты зимуют там же.
Так, стало быть, ваша родина субтропики, кошалот.
Да.
Да. Тогда прошу прощения.
И передо мной вы должны извиниться, рак.
Это за что же?
Ну что ж, по-вашему, я тоже дезертирка? Я ведь улетаю осенью на юг.
Эх, ну и сочинительница ты, стрекоза. А глянь-ка, вот это вот, кто это вот здесь, а? Кто это вот под отставшей корой сидит, а?
Ну и что? Это другая стрекоза. Видите, она меньше меня. Она зимой здесь, а я, честное слово, улетаю на юг. Я только из-за Куапа задержалась, а мои подруги уже в Южной Италии. Ах, Италия, Италия. Чтобы добраться туда, мы летим над Альпами.
Ах, Италия, Италия. Нет, вы послушайте, что она говорит, а?
Ну, а что особенного? Многие бабочки тоже зимуют на юге. Репенится, та даже в Африку улетает.
Может, ты скажешь, что и божьи коровки на юге зимуют?
Ну, конечно.
И мухи.
Да.
Вы напрасно смеетесь над стрекозой, уважаемая сова. Некоторые мухи действительно летят на зиму в теплые края. Например, всем знакомые большие синие мухи. Мы, люди, тоже долго не верили, что среди стрекоз, бабочек, жуков, ос, мух и других насекомых есть виды, совершающие перелеты каждой осенью и весной, порой за тысячи километров. Но оказалось, что это так. Перелеты насекомых еще только начинают изучать. Нас ждет много удивительных открытий. Правда, между птицами и насекомыми есть большая разница. Насекомые, что улетают зимовать в теплые края, все равно всю зиму неподвижны и ничего не едят.
И чего это у вас насекомых даже в теплых краях сон одолевает? Не пойму. Из-за вас и птиц-то многие должны родные места на зиму покидать.
Почему это из-за нас?
Фух, так вот возьми, вот, к примеру, ласточек, стрижей, аль там мухоловок. Так чем же им сердечным питаться зимой? Коли одни насекомые попрятались, а другие улетели. Этих птиц ведь не холод гонит. Когда мы сыты, нам мороз нипочем. Печка у нас в теле надежная. А у кого теплого жилья нет, так те, когда уж очень лютая стужа, в снег зарываются, вот как глухари там, рябчики аль куропатки, клёст. Тот среди зимы в самый мороз даже птенцов умудряется высиживать.
Должен заметить, уважаемая сова, что и среди птиц есть впадающие в зимнюю спячку. Это американский козодой. Он живет в пустыне Колорадо.
Зато пчелы и шмели зимой не спят. Муравьи тоже не спят. Только в нижние подземные этажи муравейника уходят. И даже тлей, которых доят, с собой забирают. А вот вы, сова, вы разве не встречали в лесу снежных блошек, зимних и снежных паучков? Конечно, они появляются, когда нет сильных морозов. А вот бабочка-крапивница и та иногда в оттепель летает.
Нет, надо что-то предпринять. На каждом заседании обязательно возникает спор между совой и стрекозой.
Это уже становится традицией, дорогой председатель. Кстати, а почему бы Коапу не иметь своих традиций?
С одной стороны, гепард, вы правы. А с другой?
Кто тут главный?
А с другой стороны появился странный зверек. Суслик не суслик, сурок не сурок.
Пищуха я из самой из Сибири, ходок. Кто тут главный, спрашиваю?
Пищуха? Странное имя. Ну, я здесь главный.
Ты главный?
А свистеть здесь не полагается. Свистите у себя дома.
Дом-то я цельные дни с соседями пересвистываюсь.
Ну, вот и пожалуйста. Ну, так что вам угодно, наконец?
Я же говорю, ходоком меня земляки послали из самой из Сибири. Жалобы, значит.
на людей обиду имеем. Коли ты главный, так сделай милость, пересели их куда-нибудь.
Совсем пустяковые просьбы для нашего всесильного председателя.
А куда же ты я их переселю? Вы слышите, дорогой человек?
Да-да, как-то странно это.
Ну, минуточку. Ну, а на что вы, собственно, жалуетесь? Как вас, пищуха?
Как на что? Целину люди распахивают, а на пахоте жить нам никак невозможно. Мы искренне в степях живем. Наша эта земля. Опять же, сено у нас люди забирают. Самовольничают, значит.
Какое сено? Какое сено? Я ничего не понимаю.
Ну как же? Нас, пищух, люди сеноставцами даром, что ли, зовут? Сеноставцы мы и есть. Мы ведь сено себе на зиму заготовляем, траву срезаем, на солнышко сушить ее раскладываем, потом в стога собираем, да каждый стог сверху широкими листьями накрываем, чтобы дождик, значит, сено не намочил. Ежели где найдем камень с большой трещиной, там сеновал устраиваем. С июня до сентября трудимся. Зато зимой в каждой норке и еды вдоволь, и постель завсегда свежая. А норок-то этих в нашем поселке, почитай, 1000 наберется. К сену своему мы под снегом ходы делаем. И вот придешь иной раз к стогу, а сен-то и нет, поминай, как звали. Кто взял? Люди, кому еще взять?
Да. Дорогой человек, что вы скажете?
Увы, милая пищуха, должен признаться, что люди иногда забирают ваше сено, хотя я лично в этом не виноват. В утешение хочу сказать вам, что хотя ваши стажки и небольшие, но делаете вы их великолепно, по всем правилам.
Так ведь и не 1000 лет на этом деле сидим. Вот, возьми-ка, главный...
Что это?
Да жалобы, жалобы все. Как прослышали звери, что я сюда иду. Заявление-то мне и нанесли, ель доволок. Так ты распорядись, главный, насчет сента, чтобы не таскали его, стало быть.
Что же это такое, а? Неужели сверх многочисленных обязанностей председателя я должен еще заниматься тяжбами о каком-то сене?
Ничего не поделаешь, дорогой председатель. Положение обязывает. К кому же животные еще обратятся? У кого такое большое сердце весом в тонну? Кто еще поймет и утешит их, как не вы?
Да-да, гепард. Кто их утешит, если не я?
Да.
Удильщик.
Да.
Читайте, пожалуйста, жалобы.
Пожалуйста. Тут вот еще жалобы на людей. Председателю КОАПа Кошалоту. В летний и осенний период сего года мною были собраны зимние запасы продовольствия в следующем ассортименте. Пшеница, рожь, овес, ячмень, чечевица, горох и картофель. Общий вес свыше 20 килограммов.
Ишь ты, какой хозяйственный!
Подождите, сова, слушайте дальше. Указанные зерно и картофель хранились в 5 специальных камерах-амбарах моего жилища, расположенных на глубине около 2 метров. Все эти запасы были изъяты в мое отсутствие. Как показало расследование, похитили их люди. Прошу принять самые строгие меры с целью вернуть изъятые запасы. Подпись. Хомяк обыкновенный.
Что вы скажете на этот раз? Человек.
Я скажу, что это не обыкновенный хомяк, а, пожалуй, самый нахальный из всех. Ведь люди просто вернули украденное хомяком добро.
Так, хорошо, хорошо, вопрос ясен.
Разрешите, теперь я прочту. Вот заявление от полевой мыши. из моей норки, которой я больше не пользуюсь в связи с переселением в новую, прошу выселить зеленую жабу, которая самовольно заняла вышеуказанную норку.
Которую?
Правильно, удильщик, как вы угадали? Которую означенная зеленая жаба собирается использовать для проживания в зимний период. Который...
Хватит, хватит, мартышка. Я ничего не понял, кроме которого. Прочтите-ка еще раз помедленнее заявление, которое... Фу.
Да чего понимать-то, кошалот? Сутяга она, эта полевая мышь, и все тут. Норка-то ведь ей не нужна. Да она давно ее сама бросила. А все жалко. Зеленые-то жабы в старых норках грызунов и правда часто зимуют.
Ой-ой-ой-ой!
Что с вами? Что с вами, мартышка? Вас привело в ужас это заявление? Дайте я прочту, дайте. Да...
Любопытно. Пишут гадюки, зимующие в коммунальной яме под корнями трухлявого пня. Всего 21 подпись. Хотят с нашей помощью выжать из своей квартиры трех ужей, зимующих вместе с ними. Они, видите ли, испытывают неудобство от того, что, сплетаясь в клубок, никак не могут потом разобраться, какая из них ядовитая, а какая нет. Ну, лично мне не хочется впутываться в это дело.
А знаете, друзья, змеи разных видов часто зимуют вместе, и никаких недоразумений не бывает. Однажды в большой крысиной норе нашли 76 змей Декея, 10 томопсисов и 2 ужей. А в другой раз нашли 8 гремучих змей, 21 змею макасину и 2 полоза, зимующих вместе.
Послушайте, а у меня есть блестящая идея. Видите, вот эту вот лесную улитку. Передайте ей все эти жалобы, и пусть она разбирается потихоньку.
Прекрасная, прекрасная мысль. Только одно маленькое затруднение. Вход в домик улитки закрыт крышечкой, а на ней написано: «Прием прекращен до весны».
Да-да, лесные улитки всегда закрываются на зиму известковыми крышечками.
Ничего, ничего, жалобы посторонних могут полежать и до весны. А вот мое заявление, надеюсь, будет рассмотрено немедленно.
Заявление? На кого, рак?
На лягушек и некоторых мелких рыб. Зимой они пассивны и нелюбознательны. Стыдно, горько и обидно, что в реках есть еще...
Да что ты заладила, рак? Стыдно, обидно. Ну, спятные рыбы да лягушки всю зиму. А тебе-то что?
Простите, уважаемый сова. У меня на эту тему есть, очерк не очерк, а так, маленькая зарисовка. Разрешите, я вам прочту, и все сразу станет ясно.
Ну, коли ясно станет, так и читай, удильщик.
Да-да, читайте, если, конечно, это связано с подготовкой животных к зиме.
Связано, связано, драгоценнейший председатель, притом самым непосредственным образом. Итак, слушайте. Запорошила землю белоснежной порошей, заиндивили ветви склоненных понад рекою ив, да и сама река начинает покрываться у берегов первым тоненьким, еще и прозрачным литком.
Каков стиль? Совсем как заметки фенолога в газете.
Спасибо, мартышка. Я продолжаю. Опустела река. Зарылись в ил до весны лягушки. Они сидят, оцепеневшие, поджав задние лапки и прикрыв голову передними, словно защищая ее от удара суровой зимы. Неподвижны забравшиеся в тину сомы, карпы, караси и даже юркие угри. Опустились на дно стерляди, осетры, белуги. Эти благородные рыбы лежат в придонных ямах. Казалось бы, совсем вымерла река. Но чу...
Ах, какое прелестное слово чу.
Да-да, именно. Но чу... Кто-то плывет. Да это Налим. Нипочем ему зима. Он словно вызов ей бросает и даже не рестится в самые холода в январе или в феврале. А вот и плотвичка невеличка. Не сидится ей на месте. Что-то ищет она у берега.
Ясное дело, что ищет. Где бы поесть?
Ах, ах, сова! Своим грубым реализмом вы нарушили романтический настрой моего рассказа. Ну, почему бы не сказать, что плотвичка исследует берег? Ну, скажем, в поисках разгадки извечной тайны, где раки зимуют. Ну, слушайте дальше. Вот она подплыла к торчащему из берега странному предмету. Ба! Да это гостеприимно раскрытая клешня. Мгновенный радушный жест, клешня нежно, но твердо сжимает плотвичку и втягивает ее в норку, где зимует обладатель клешни, наш старый знакомый рак.
Ну да.
Он как бы дружески приглашает любознательную рыбешку осмотреть свое жилище.
А там гостеприимно съедает ее, не так ли?
Гепард, ну вы все опошлили.
Зато теперь, милый удильщик, всем понятно, почему уважаемый рак заинтересован в том, чтобы рыбы и лягушки были зимой активны и любознательны. Но надо вам сказать, друзья, что даже та рыба, что зимой активна, может уснуть вечным сном, если река или озеро покрыты сплошным льдом. В воде тогда не хватает кислорода, и рыба может попросту задохнуться. Поэтому мы, люди, делаем во льду проруби. Как видите, рыба не может на нас жаловаться, по крайней мере, зимой.
Вы знаете, дорогой человек, мне вдруг неудержимо захотелось жаловаться.
Жаловаться? На кого, дорогой удильщик?
Нет, не на вас, дорогой человек, а на рыбу, на рыбу. Ну вот, например, сельдь. Вместо того, чтобы опуститься ко мне на большие глубины и посмотреть, как я ловлю рыбу удочкой, собирается осенью на мелководьях и заливах побережья Ледовитого океана и всю зиму проводит в праздности и неподвижности. Сама не ест и другим не дает. Собирается ее там сотни тысяч. А в Японском море, в заливе Петра Великого, зимует камбала. Она ложится на дно тесными рядами и лежит там всю зиму. Это безобразие надо немедленно прекратить. Рыба должна плавать. Естественно, ловиться на удочку.
А я тоже хочу подать жалобу на... Я сейчас придумаю минуточку на...
Коап, минуточку. Коап в опасности, дорогой кошелот. На нас перекинулась эпидемия сутяжничества.
Вы правы, гепард, вы правы. Итак, пока мы все не перезаразились пагубной страстью к жалобам, экстренно закрываю заседание.
Знаете, мне показалось, что птица-секретарь так прокричала «Коап, коап!», словно тоже на кого-то жаловалась.
Послушайте, а не пожаловаться ли и нам на кого-нибудь? Ну, например, на иоников, которые забывают писать обратный адрес, а иногда даже имя и фамилию.
Зато адрес коапа они почти всегда указывают правильно. Москва, радио, детская редакция, коап.